Прошу тишины. Орать я не могу, хотя очень хочется, особенно на вас. Значит, я буду говорить очень тихо. Кто хочет меня слушать, можете хоть здесь встать. Вот. А кто будет безобразничать, я буду сюда выгонять без лишнего напоминания, потому что у меня на лишнее напоминание о возможности орать нет. Если в общем, а без подробностей мне орать здоровье не позволяет. Хотя еще раз говорю, очень хочется и, видимо, надо. Так, оставил я вас безвременно на Иване Грозном, и, кажется, до конца ему так и не дорассказал. И просил вас поинтересоваться им до конца самостоятельно. Ну, учитывая ваше прилежание, вынужден все-таки немножко о нем еще несколько слов сказать, чтобы, значит, тему эту закончить. Про опричнину я вам, кажется, уже рассказал. Поток опричнина закончилась. Говорю вам о том, что несчастная Ливонская война, которую царь Иван вел, целью своей имела не просто присоединение Ливонии, а богатых, ну, относительно густонаселенных земель. У нас вся Россия была редконаселенная, она и сейчас редконаселенная, слово сказать. То есть развитое сельское хозяйство, относительно густое население, а нынешние литовцы, нынешние латыши и эстонцы, ну и немецкие бароны. Но главное это, конечно, были порты. Это Рига, основанная немцами, и Ревель, русская Колывань или нынешний Таллин, основанный датчанами. А портов мало, а порты нужны. Нужна была торговля, все такое проще. Одно время царь Иван пытался устроить порт в Нарве, захваченный у Ливонии. Вот. Нарва была вскоре потеряна, поэтому ничего сделать не получилось. Весьма показательна неудача царя Ивана в Ливонии. У него не было флота. Была попытка сделать флот, об этом очень просто ничего нет. Флот пытались сделать с помощью датчан. Был такой Карстен Роде. Вы его даже в интернете, кажется, найти не сможете. Вот, который был нанят царем Иваном для того, чтобы он своим флотом грабил и разорял суда враждебных держав. Но Карстен Роде в конце концов огружили и взяли в плен, а флот его уничтожили. Неудача в Ливонской войне объяснялась еще одним обстоятельством, которое вам не рассказывал, которого в учебниках нет. Новый польский король, значит, а правильное имя звучит его примерно как Штефан Батори, в русских летописях Штефан Батори также в учебниках проходит, реорганизовал польскую армию, создал замечательную кавалерию знаменитых крылатых гусар, которым противопоставить было нечего. Вот. Что дало защитный перевес полякам. Потом, а Польша объединяется с Литвой, наконец-то, много раз она делала, не выходила, теперь объединилась. А объединенные ресурсы вместе с реформированной армией Стефана Батория имели перевес над нами, что и позволило ему перейти в наступление. И поэтому война эта, она, начатая в Ливонии, заканчивалась у нас. Все захваченное царем Иваном в Ливонии было потеряно очень скоро, в конце 70-х годов 16 века. А в начале, так сказать, в начале 80-го, так сказать, он уже был здесь. Ну, не здесь, но был в Псковской области. Героическая оборона Пскова, на которой запнулся он, а поскольку войско было его половина наемным, время – деньги, а без денег наемники будут делать все, что угодно. Короче, дело кончилось миром с ним, а потом еще, значит, в 1182 году Аямзапольское перемирие, по которому мы отдали ему все, что мы смогли в Ливонии взять, а он нам обратно то, что он успел у нас взять. А потом Апрельское перемирие со Швецией в 83 году, по которому, значит, мы еще, а Швеции еще и были должны, отдали устье реки Нивы с маленьким коридорчиком к, значит, к Финскому заливу, что могли в море ножки помочить. Ну и что самое грустное, вся торговля теперь, да, можно было торговать на Балтийском море, да, но через Ригу и Таллин, ну извините, Ревель, их и наши, Колывань, как мы называли, можно, но они под польско-литовским контролем. То есть мы даже могли продать свой товар туда, а те потом будут перепродаваться в Европу. Можно было торговать через Выборг, но он шведский. С таким же эффектом. Таким образом, вся наша торговля оказалась в руках наших врагов. И напоминаю вам, что в это самое время Русь получила связь с Англией. В 1553 году англичане попали к нам в устье Северной Двины. Кажется, об этом рассказывал. Так вот, мы торгуем с англичанами. И теперь они вывозят наши товары. Ну, кто с географией хоть чуть-чуть дружит, представляет себя, что в обход Скандинавского полуострова, это Норвегия и Швеция, значит, по Северному морю и Баренцевому морю, это гораздо-гораздо дольше. Мало того, еще гораздо опаснее, потому что моря эти очень суровые. Вот. И западные корабли очень плохо там плавали. Но возили сами наши товары, чтобы мы этим не занимались, потому что что ганза в отношении с Новгородом Великим, что англичане в отношении они с нами, делают все возможное, чтобы наша флота не существовала, чтобы не были монополистами вывоз наших товаров. Заканчивается время правления Ивана IV предприятием Ермака Тимофеевича в Сибири. Это тоже отдельный рассказ, и может быть даже на семинар. От подробностей всего этого дела, кто сильно интересуется, адресую вас к книге выдающегося советского историка Скрынникова «Ермак». Очень хорошая вещь, очень хорошо изложена прекрасным языком. Скрынников, Ермак. Небольшая книжка. Вот. Замечательно то, что суровый, как вы знаете, Иван Грозный был очень ласковый и нежный в отношении Сибири. Ермаку писал: «Не неистовствуй в вере», то есть во имя того, чтобы они христианами стали, не убивай там людей, и Ермак не убивал. Мало того, на пленного сына Акучума, Амаметкула, в Москве приняли с честью. Он еще успел повоевать в конце Ливонской войны нашей стране, между прочим, этот сибирский татарин. Вот такие были отношения. Вот. А когда Ермак погиб, и 50 оставшихся в живых его казаков уходили в Русь, им на смену уже шел отряд воевода Мансурова, потом еще один послали, они просто об этом не знали. То есть это дело власть не оставляла. В это время уже и царя Ивана не было. Ибо он неожиданно умер в 1584 году. Вот здесь уже начинаются подробности. Род Рюрика, по прямой линии, которую он представлял, выродился. И сам он был тоже выродок. Потому что он, а мало того, что был психопат, это было приобретенно, был еще больной эпилепсией. Здорового потомства царя Ивана не было. Не было. Ибо сына своего старшего Ивана он сам убил в припадке гнева, а за 2 года до смерти. И все вы знаете замечательную картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Действительно, в Третьяковке. Выразительнейшая картина, надо сказать. Я когда в детстве ее увидел, у него был шок. Страшная картина. А другой сын его был, а средний, а Федор слабоумный. Ну, или, может, условно, что вроде интеллектуально расслабленный какой-то вот такой был. И, кстати говоря, и еще сам не размножался. На это был тоже не способен. А младший сын его от Марии Ногой был эпилептик. И, кстати говоря, малолетний садист. То есть здорового потомства у них не было. Ну и поэтому будет править кто? Будет править Федор по старшинству. Ну, мало того, что сказать, дурачок, ну ладно, зато у него жена хорошая была, Ирина Годунова. Вот. А Годунов, незнатный дворянин, выдвинул сначала, значит, женившись на дочери Малевского Скуратова, а потом выдав замуж свою сестру за Федора Иоанновича. Вот так Борис Годунов сделался Борисом Годуновым, которого все вы знаете, точнее говоря, всех вас заставили учить в школе. Адрам Пушкина, Борис Годунов. Ясное дело, что за Федором Ивановичем стал Борис Годунов. Он выдержал борьбу с другими боярами, которые пытались его оттуда убрать подальше. Убрать не хотели, это легким способом. Они пытались развести Федора Ивановича с Ириной Годуновой. Она же бесплодная, детей-то нет, это была серьезная вещь в то время. Вот, дескать, ее бы убрать. Ну, убрать, сейчас убрать. Борис Годунов сам их всех поубирал, причем иногда очень, очень нехорошо. А были репрессированы бояре Романовы, кстати говоря, родственники царской жены. Вот, были репрессированы Шуйские, погиб, был замужним герой Псковской обороны Иван Петрович Шуйский, вот, как раз по его приказу. Все вы, конечно, слышали о престоле стоящем Дмитрием. Чаще Дмитрием, в общем, пытались осунуть вместо Федора Ивановича вообще чуть ли не через день после смерти Ивана Грозного. Пытался им заниматься Бельский. Бельский был такой очень шустрый такой, я бы сказал, остеренелый шустрый тип, потому что был начальником дворцовой охраны. И обыскника и отсюда задвинули воеводы в Казань. Почти ссылка. Тут он успокоился. Вот. Ну, а царевича Дмитрия отослали в Углич для сохранности. И за ним среди 7 нянек, у которых, как водится, нея без глазу. А почему, собственно говоря, в очень скорое время, в 1592 году, царевич Дмитрий напоролся на нож во время припадка эпилепсии. Все вы слышали, правда, что его убили специально, все прочее, это все болтовня. Упомянутый мной замечательный историк Скрынников изучал этот вопрос. Действительно, он сам напоролся. Но я могу сказать, что припадок эпилепсии — это такое состояние, человек, который может во время корчей своих встать на палец. Вот так его корчит. Он все что угодно может сделать. Это страшная совершенно вещь. И начинается она с сердечного приступа, а продолжается затем, потому что человек не помнит, где он и что с ним было. При этом человек сохраняет полностью все интеллектуальные способности, физические способности. То есть это не неполноценный человек, это полноценный человек. Ну там раз в месяц, раз в два месяца с ним такое происходит. А я пару раз видел эпилептические припадки, это страшное зрелище. Так что действительно он зарезался сам. Ну и что было при Федоре Иоанновиче, оно же при Боиской Нове поклон был. Федор Иоаннович правил до 1598 года. Значит, ну продолжил дело в Сибири. В Сибири Кучуму додавили, появились первые сибирские города: Тюмень, Тобольск, Тара, Березов, Обдорск и другие. Вот, туда пошли, длинный разговор вообще, как происходит Сибирь, тем может быть семинарская, но вкратце скажу, что в Сибирь шли двумя способами. Во-первых, туда отпослали казаков, власть посылала, делегировала вот туда заниматься этим самым делом, облагать отдание мест населения, это были служилые казаки. Другая тема, да, бежал всяческий люд, и причем власть сперва делала вот так. Ибо русские люди были там нужны. Сбежали — ничего, они там пригодятся. Попутно займущие казаки жалуются, что женщин-то нет, а жениться хочется. Так ведь им пару раз туда специально царскими указами из России два раза по 150 девок посылали. Личную жизнь устраивать. Кроме того, ехали туда а крестьяне от нехорошей жизни на русской равнине. Конечно же, ехало немного. Но кто обустраивался, тем было хорошо. Заметим, в Сибири бедной не было никогда. В Сибири жили русские люди богато, всегда. И сейчас эти горы весьма неплохо живут. Но еще раз говорю, Сибирь — тема отдельная. Кого это сильно интересует, адресую вас к Брагаузу и Фрон. Там есть потрясающая статья о Сибири. Очень хорошая, развернутая. И на чем славится Брагауза и Фрон, вот такого рода статьями. Значит, при Федоре Ивановиче дело продолжалось. Далее. Проблема оставалась то, что мы потеряли в Ливонскую войну. Больше всего раздражало, конечно, то, что потеряли мат шведов. Ивангород, Ямка, Парью – это старинные Новгородские области. Ну и это дело решил Брезунов, Федор Иванович, была война. Отличился там Дмитрий Хворостянин, наш воевода замечательный. Кстати, и запричников не будем забывать. Вот, с нашей стороны власть знает активно, шведов выбили из Ивангорода, ну и их разбили под стены, потом их выбили оттуда. Дело кончилось Тевзинским миром в 1595 году, в котором Ивангород, Ям, Хапари и Карелы были возвращены. Вопрос задавали? Тевзинский мир. На большее предать мы не могли. Кроме этого, в 1580 году было учреждено патриаршество на Руси. Вот как раз предыдущая группа на предыдущем семинаре вот этого вот опроса касались. Можно было, конечно, и пораньше сделать. Ну да ладно. Сделали вот тогда. Патриархом сделался Иов, ставленник Бориса Годунова, что было тоже очень важно в политическом отношении. Вот. И все было очень неплохо. Страна потихонечку отходила от ужасов опричнины и от разорения Ливонской войны. А потом умер Федор Иоаннович. Последний природный Рюрикович у нашей власти. Все прочие у нас Рюриковичей было на самом деле много. А князя Голицына Рюриковича, между прочим. То есть Это знать, она и сейчас живет, они тоже Рюриковичи. Но прямой ветви не было. И было просто, а кто будет царем? И полагали, что, а может быть, царем будет кто-то из Романовых. Потому что вот они родственники жены царя Ивана, Захарины Романовой. И тоже, кстати, Рюриковича Романова. Ну, Борис Годунов объяснил, кто должен быть царем. А патриарх его ставленники уже поддержал. Итак, Земский собор избирает его государем. Всея Руси. Все Романовы были либо казнены, либо сосланы. Соответственно, и все прочие тоже. И с 1598 года по 1605 год у нас правит Борис Годунов. И связано это с замечательной страшной темой смутного времени, о котором учебник у вас кое-что есть. У меня есть по смутному времени, вот издательство «Айрис» выпускало такой вот, вот такой размер альбом для школьников с иллюстрациями, не всегда удачно подобранными, побыстрее молча и на цыпочках. Вот. И там есть мой текст в виде брошюры вставленной, где очень подробная статья о смутном времени. О смутном времени много кто писал, потому что это было удобно, потому что от того времени осталось громадное количество документов. Причем документов разнородных. Наши документы, польские документы, шведские документы, восстание всех этих мерзавцев, которые у нас тут в виде наемников служили, они тоже еще писателями были, между прочим. Разного рода проекты расчленения России таким способом, сяким способом. Вот, огромное количество, поэтому о смутном времени можно писать штук 20 томов, можно написать только одних этих источников. Вот. И рассказать о нем так подробно, как он только заслуживает, нет никакой возможности. Время-то жутко интересное. Конечно, можно сказать, будет очень кратким. Кто сильно заинтересуется, я вам рекомендую книгу, ну, во-первых, упомянутого опросите Скрынникова, у него есть смутное время, замечательное, расписанное. О Лжедмитрии у него есть прекрасное разбирательство. Кроме этого, есть фундаментальный том у Костомарова «Смутное время» и у многих других приличных историков. Итак, «Смутное время». Отсчитывать его можно от какого хотите времени. Иногда его отсчитывают от смерти царевича Дмитрия, иногда его отсчитывают от воцарения Годунова, иногда его отсчитывают от появления Лжедмитрия I. Мы начнем просто с Годунова. А с 1598 года. Значит, в том, что Годунов вот, имеет право быть, кем он себя заявил, в принципе, народ-то сомневался. Потому что неприродный Рюрикович, бывший опричник. Хотя человек талантливый, способный, то есть в отношении компетентности вопросов не возникал. Но в то время человек место свое занимал не по компетентности и не по выборам, а по породе. Порода была не та. Ну и Господь Бог указал сверху, что тут что-то не то. Начались стихийные бедствия. В 1601 году летом два месяца шли дожди. После чего в середине августа ударили морозы и выпал снег. Весь урожай погиб. К слову сказать, не удивляйтесь. Вот году в каком-то там, в начале 90-х или в конце 80-х книжка вышла, сводка погодных явлений из истории известных, лет за 1000. Господи, что так не падло с неба, и когда только что так не происходило. То есть вот это было не чудо. Но тут произошло это. В следующем, в 1602 году, неурожай повторился. Все это было, конечно, следствием рискованного земледелия. У нас 2-4 уезда голодали ежегодно, вообще-то говоря. И 1-2 губернии в 19 веке тоже голодали ежегодно. Помимо того, что были... А голодные годы периодически вообще происходили. Поэтому было не чудо. Но тут совпало это с Борисом Годуновым, а вот, может, это вот Господь Бог нас... Она сказнит вот за это вот, а может вспомним, что говорил Иосиф Волоцкий, что за государственное прегрешение Господь Бог всю землю казнит. И об этом вспоминали в это время. Борис Годунов с голодом боролся. Как только мог. Деньги раздавал, хлеб раздавал, хлебные обозы в Москву пил, чего угодно, мало что помогало. Вокруг Москвы собирались банды, которые грабили хлебный обоз, до 30 тысяч разбойников действовало под Москвой. Самый знаменитый из них был отряд под началом Охлопка Косолапа, Холопа. Ну, разумеется, всех покоцали, разумеется, всех Охлопка повесили, все было как надо, но вот помнили. Это был 1603-4 год. Охлопка действовал. Вот. А потом, в 1602 году, точнее, не потом, во время этого все, в Речи Посполитой объявляется якобы А Дмитрий Иванович, чудесно спасшийся, вовсе не умерший в Угличе, припадки эпилепсии, накунувшись на ножик. Вот это был Гришка Отрепьев, отбеглый монах чудового монастыря. Чудный монастырь, напоминаю, в Кремле. Сейчас его нет, его здания, его уже давно упразднили, и здание разрушили. А чудный монастырь, это было учреждено еще и митрополитом Алексием был монастырь. Гришку, а почему я уверен, что это был именно он? Потому что Гришку Отрепьева лично знало все московское боярство. И лично в рожу знало. Ибо был он писарем у патриарха Иова. Ибо отличался хорошим почерком. И был сравнительно образован. А рожа была запоминающаяся, потому что была с бородавками. И фигура была у него уродливая. У него были непропорционально большие плечи. А вот поэтому его лично знали все. Там, вот. А Бог шельм уметь. Вот объявил себя честно спасшимся царевич Дмитрий, которого до поры до времени таился, а теперь вот он объявил, чтобы заявить свои права. И вот под свое крыло взял воевода Синдомера Юрий Мнишек, тоже изрядная сволочь, скажу я вам. И он с ним договорился, что он женит, значит, а Мнишек его финансирует, помогает набрать ему значит, изрядную команду значит, польской шляхты и украинских казаков. Значит, на день, который Мнишек дает. Он с этим воинством идет и делается царем в Москве. Потом он женится на Марине Мнишек, на дочери Мнишека. А финансирует ее переезд в Москву. Отстегивает Мнишеку конкретное количество денег за это, за все. Обеспечивает Марине Мнишек содержание за счет нескольких русских городов. Вводит католичество в России и так далее и тому подобное. И вообще, вот так вот. Ну и в 1604 году Гришка Отрепьев через Черниговско-Сербские земли вторгается в наши пределы. В Москве Брезунов все быстро выясняет, объявляет, кто это такой. Вот, объявляет публично о мать царевича Дмитрия, Марии Нагая, что мой сын умер, он вон там-то лежит похороненный. Вот. Значит, а против Гришки посылается воеводы Федор Басманов, он бьет его под Добрынчами, разбивает в пух и прах, и дело его кажется уже проигранным. Но начинаются интересные вещи. А во-первых, ему неожиданно, значит, Федор Басманов неожиданно приходит на его сторону. Вот. А потом неожиданно умирает последняя была такая. Весной 5-го года неожиданно умирает Брызгунов. Причем утром был здоров, в хорошем настроении поел, бац, вечером слег и помер. Скорее всего, его отравили. Вот. После этого, значит, под Кромами Федор Басманов переходит с войском на сторону Гришки Отрепьева. В сторону выходит под именем Лжедмитрия I. Вот. Значит, следующим царем должен быть Федор Борисович. А сын Брезунова. Его вместе с матерью убивают бояре в Москве. И 20 июня 1605 года торжественно устраивают въезд Гришки в Москву. То есть признают его настоящим царевичем Дмитрием. Значит, совершенно точно и совершенно четко от бояре Брезунова ненавидели. Ненавидели они его за репрессии, он Милославский за репрессии своего отца. Его ненавидели друзья Романовых за репрессии Романовых, и много кто нет. И наконец был кто? Он был безродный дворянин. А они были Рюрикович и Гедиминович, даже были этому году многие кланяться, еще помнили его художество о время Прищины. Вот так они с ним же расправились, что этот будет наш, мы будем и верти, как мы захочем, и будет нам хорошо. Вот такая боярская затея. Гришка приехал в Москву, тут, разумеется, опять позвали Марию Нагую, она радостно встречала сына, все плакали, слезно захлепая. Правда, когда захотели разрушить могилу настоящего, она не дала. Но это было не на публике. Ладно, пускай остается. Там. Ну, женщина переживает, так сказать, могилка, память там о живом сыне. Ну, в общем, ладно, сойдет как-нибудь. Вот, сослали всех сторонников Годуновых, вернули всех опальных, убрали патриарха Иова, поставили патриарха Игнатия. Потом, значит, опереди Марина Мишек в Москву, кстати, есть список вот такой вот текстовый, сколько Гришка из московской казны отдал Юрию Мнишеку. Я вам скажу, это мама родные какие сокровища он ему подарил. Ну не с ложь кармана, правда? Марине Мнишек он обеспечил содержание за счет всего Новгорода Великого. Ей в содержании был Одум. Вот. Прочие, значит, он женится на Марине Мнишек, причем плевать, что она католичка, она не перекрещивается в православие. Народ, так сказать, обалдел, ничего себе, русский царь женится на католичке. Так возмутились епископы, и над ним нависла угроза от Гришки. Вот. Но Гришка не унывал. Гришка переименовал Боярскую думу в Сенат, как на Западе. Гришка послал крымскому хану в виде намека стриженный бараний тулуп, в знак того, что он с ними сделает, с ними со всеми, скоро. Гришка стал перепираться с Сигизмундом IV, с польско-литовским королем, по поводу того, что Алт его почему-то царем признавать не хочет, такой великим князем. Ну, поляки прежде нас не признавали царем. С ним потом был отдельный буч по этому, а он стал, так ему это было мало, начал окопать под Сигизмунда, а вообще-таки выбрали-то его. Неправильно в Речи Посполитой. Это он, Гришка, должен быть царем еще и в Польше. То есть от тормозов у парня не было никаких. Ну, когда бояре наконец-то поняли, что да, с этим надо что-то делать. Ну, надо сказать, что заговор делался у нас плохо, вы знаете, я об этом говорил, но тут получилось все уникально замечательно. Вот интрига боярская в Москве, 17 века, это было просто чудо. Значит, ну, во-первых, в Москву приехали поляки, а поляки вели себя как поляки. А это отдельный юмор. Болтать прекратили там, а то выгоню нафиг. Я кому сказал? Я орать не могу. Я просто выгоню. Ну так вот. Короче, недовольства хватало. Это потому что хамили, просто время службы в церкви устраивали какофонию полкового оркестра около, чтобы служба в церкви слышна не была, потому что это православная служба, а мы же для них были схизматики. Мы были лжехристиане. И они так это отплевались там. Москвичей били, женщин насиловали. Короче, велись как в завоеванной стране. Хамили. Поляков ненавидели, хотя царевич, а Дмитрий все были рады, что вот настали настоящий Дмитрий. Потом он обласкал в судах людей, льготы всевозможные. То есть отношения были сложные. Что сделали бояре? Значит, через доверенных холопов они настроили москвичей против поляков, хотя это даже было и нужно делать. Однажды утром рано ударили в набат. Через те же холопов весть, что поляки убивают царя Дмитрия. Все. И бить поляков. Пока народ бил поляков, а бояре порешили Гришку. И потом бац, вот он. А вы знаете, что он на самом деле, сказали бояре, вовсе и не царь Дмитрий. А это беглый монах чудо в монастыре Гришка Отрепьев. Гриша, кстати, постарался убедить в том, что он не Гришка, он показывает якобы настоящего Гришку. Тут снова позвали Марию Ногую. Вот, подтверди. Да, конечно, это самозванец, подтвердил Мария Ногая. Без вопросов. Значит, смело патриарха. Значит, убрали Игнатия, поставили Агермогена, аккомодировали его в Углич, открывать нетленные останки царевича Дмитрия. Тут, значит, зарезали свежего мальчишку. Ровесника царевича Дмитрия, как он помнил. Вот он нетленно лежит там. А кровь из перевязанного горла сочится свежая. Святой. Канонизировали. Все без вопросов. Вопрос закрыт. Все, не было никого. Ну а царем избрали, значит, Василия Шуйского. Шуйские вообще были, конечно, тоже. Это род такой был. Род пресекся, кстати говоря. Их, по-моему, не стало. Но личности там были выдающиеся, можно сказать. Василий Шуйский был, конечно, и волевым, и ловким, и опытным, и большая стерва. Земский собор, который его избирал, это был, знаете, такая потешная деревня, а Потемкинская деревня Земский собор. Просто не съехалась и половина депутатов со всей Руси, как стали послать в города с грамотой. Знаете, вот тоже в Москве уже был, и уже выбрали Шуйского. Только вот от вас грамоты нет. Вы можете их подпишите на месте, и все. А потом с этой грамотой в другой город и говорит то же самое. Там, видите, они уже подписали, только за вами осталось, за день. Вы подпишите, что вот Шуйского выбирают. Вот так Шуйский сделал с царем. Ясно было, что это был царь не от земли, а от бояр. Тут, конечно, объясняться с Польшей, за извини польских подданных, а вот они за самозванца, а вы типа сами его приняли, и вообще мы здесь ни при чем. Ну, Сигизмунд это вот так смотрел, потому что любая пакость нам, это, конечно, была приятность ему. Ну, ну, давай думаем, сделаем вот так, и будет нам хорошо, если бы. Ну, хорошо, опять же, не получилось ни им, ни всем остальным, а остальным гораздо хуже. Убегая из Москвы, а уже приближенный Гришке, этот самый дворянин Молчанов, кричал, что царь на самом деле жив, убили другого. Вот, я точно знаю, и сматывался во все лопатки. Туда же в Речь Посполитую. Спускал слух, что все не так, все по-другому. А потом там, сговорившись с теми же поляками, Молчанов, а предлагали Молчанова обвинить себя, а Дмитрием. Тот, нет, тому было страшно. А нашелся другой человек, а Василий, Иван Болотников, Иван Исаевич Болотников, это был из холопов телятевских, человек с очень лихой судьбой, вот, который давно не был на Руси, который пробирался на Русь, будучи в рабстве и бежав оттуда. Вот. Был человек талантливый, способный. И его на это дело, значит, настроили. Короче говоря, он взялся быть представителем чудесно спасшегося царя Дмитрия, который сейчас снова сам явится. Но этого было мало. В Овчинниково-Северских землях очередной репрессированный боярин, репрессированный Шуйским, ему, а мы тебе. Это был, кажется, Шереметьев, если не ошибаюсь. Я забыл его имя, в учебниках у вас всего этого нет. Там масса подробностей, говорю, это огромное количество событий. Тут же... А кто помнит все события смутного времени, это, наверное, герой был. Так вот, значит, он не признал власть Шуйского, что а вот на самом деле он незаконный царь, и стал поднимать народ. И навербовал себе войско, и организовал служебных людей. Тут является Болотников, и воеводой настоящего царя Дмитрия, который вот-вот явится, и ему это войско в руки перейдет. Так начинается восстание Ивана Болотникова, 1606-1607. Надо сказать, что служилые люди помнили льготы, данные царем Дмитрием, лже-Дмитрием I. Вот, народ надеялся на правду, потом к ненавидели боя, и уж, конечно, всем оружие Шуйского не внушало никакого оптимизма. А вот поэтому за Болотникова опаши не только крестьяне, не только дворяне, но города и даже крупные князья. Григорий Шаховской, вот как раз был, не Шеметьев, это Шаховской ошибся, а воевода Путивля, князь Телятевский, воевода Овчинниково-Северских земель, и другие, значит, князь Прокопий Липунов с братом и прочие. Короче говоря, перерез был на стороне Болотникова. А ему присягали города десятками. Что вот настоящий Дмитрий сейчас придет. Он оказался под Москвой. Осада Москвы, апогей восстания Болотникова. Но тут, во-первых, не являлся Дмитрий. А где царь-то, за кого кровь проливаем? Да вот-вот, сейчас, вот, глядя на часы, сейчас придет. Не приходил. Кроме того, чернь, которую собирал Болотников под сознамена, которая была ему ближе, ссорилась с боярами и дворянами, потому что а пока тут они, значит, за царя кровь проливают, эта самая чернь там у них дома ограбит, ждет, насилует и убивает. И вот она здесь с нами рядом. Короче, был конфликт. Ну тогда Василий Шуйский не будет дурак, объявил о том, что мы будем сыскивать беглых былых окрестьянных холопов аж 15 лет. Вот. Это была подачка, собственно, служилым людям прежде всего. Ну и начались неудачи у Болотникова. И от него стали отлагаться города. Он уже был, он был разбит, бежал, укрылся он сначала в Туле, а потом в Калуге. Здесь в Калуге, потом в Туле, там были серьезные события. Тула была взята, он сдался там, покаялся перед Шуйским, что прости, в обман был введен, соблазнен там, и тогда тот его публично простил, тихо вывезли его, потом убили его в Каргополе. Вот, просили поносить только одних князей, простили. Шуйский был счастлив, все хорошо, все кончилось, все прекрасно, но не тут-то было, ибо самозванство оказалось делом заразительным, и стали возникать новые самозванцы. Не пытайтесь всех записать. В казахских областях последовательно появились царевич Петр, который успел уже побывать с Болотником и был повешен потом где-то около Москвы, но вслед за ним и одновременно возникли новый царевич Петр, чудесно спасшийся. Потом восставший царевич Август, кто-то назывался Иваном Ивановичем, сыном Ивана Грозного. Потом царевич Лаврентий, сын старшего сына Ивана Грозного, убитого им самим. А потом объявились в казахских областях царевичи Федор, Ерофей, Клементий, Савелий, Семен, Василий, Гаврила, Мартын все назывались а детьми бездетного Федора Иоанновича. Возникали и пропадали так же быстро. Но появился еще один, который себя Дмитрием назвал, как порядочный самозванец. И он не исчез. А объявился он опять же в Комарнинской области, это юго-восток от Москвы был, где был, было много беспокойных элементов и, в общем-то, много недовольных вообще. Так вот, его поддержали польские магнаты. Лисовские, Сапеги, Ружицкие и другие. Ну что такое магнат в Польше? Магнат это был человек, который имел громадное земельное владение и имел собственную армию. В пару-тройку тысяч солдат, с которым он шел на войну. Вот эти поддержали его, решив, что вложатся в это дело как в доходное предприятие. Был, кто такой был на самом деле Дмитрий II, неизвестно. Значит, по одной версии это был писарь при лже Дмитрия, по другой версии это был крещенный еврей Богданко. Вот. Совершенно не похож на Гришку. Вот. Но вот так вот. Значит, поляки быстренько подсутились, выловили Марину Мнишек, объявили, Марина, понимаешь, надо во имя Родины вот этого типа отпринять своим мужем. И вообще, ты царица хочешь быть в Москве? Разумеется, хочу, это же Поль. Ну, а значит, потерпишь, ничего. И не с такими ложились. Постель. Потом еще ребенка от него родила, кстати говоря. Ну так вот. Пока еще Болотников держался в Туле, Лжедмитрий II уже с новым шляхетским войском двигался, как его господин, так сказать, на выручку. Ну да не успел. Летом 1608 года он поступает к Москве. Но народ тут как-то начал сняться, а что-то уж больно много тут Дмитриев развелось. И вообще, он же святой, он же вот он же в Москве теперь похоронен-то. А это кто? Короче, Русь поделилась напополам. Одни верили, а другие не верили. Но верили те, кто хотел верить. А верили, во-первых, все репрессированные Шуйским. Тут а смена власти была такая. Новый царь, кто будет репрессировал сторонников от прежнего и сажал своих. Приехал другой, репрессировал этих и возвращал прежних. Вот так вот. Поэтому одна АБС-ка партия всегда была за самозванцев. Такие, разумеется, выискались и у Лжедмитрия II. Мало того, он, кстати, об этом в учебниках не пишут, я вам скажу. Он же вытащил о свет Божий Романовых и Филарета, который Борис Годунов постриг монахи насильно, он сделал его патриархом. И Филарет пришел к Лжедмитрию II и стал ему помогать. Это будущий папа, значит, первого русского царя Романа. Вот так он сделался патриархом. А плевать, что был, значит, Гермоген, у нас будет свой патриарх. Вот такая пакость была. Были другие разного рода маневры. Вот. Проблема была в том, что то военное превосходство, о котором я вам говорил, Речи Посполитой над нами, оно сохранялось. И вот эти самые войска, которые привел житель II, они имели качество, которого не было у наших войск. И воевать с ними было трудно. И кроме того, полный ресурсов оказалось русских у Лжедмитрия II. Так что мобилизовать то, что было тоже нельзя. И было весьма сложно. Они осадили Трое-Сергиеву Лавру. Мнение старца Трое-Сергиевой Лавры очень много что значило, потому что это были люди, это был духовный центр Руси. Это Святая Троица, это Лавра. Она имела крепостные стены, к слову сказать. Значит, поляки попросили, им сказали, а фиг вам. Да, они ее осадили. Лисовский, А Сапега, кажется, осаждал Троицкую Лавру и взять ее не мог. Потрясающая особенность русской истории. Ни один монастырь, укрепленный в нашей стране, не был взят штурмом ни одним захватчиком. Никогда. Причем, а даже такой, как Псково-Печорская Лавра. А уже это-то в отношении фортификации было полное ничто. Потому что находится в Псково-Печорском монастыре во враге. И стоит на студии оврага, можно через стену вот так вот посмотреть, что внутри творится. И тем не менее, Стефан Батори не смог взять Псково-Печорский монастырь. И не смогли взять на поляки Троице-Сергиеву Лавру. Хотя осадил ее долго, и осадил был тяжелый. Ну, Василий Шуйский делать нечего. Связей за границей никаких. Ну, никаких, потому что нас затыкали от Европы очень плотно. Короче, пошел на поклон к шведам. Вот, типа, ребята, помогите. Он знал, что шведы, речь посмотрели, это были смертельные враги, потому что они конкурировали в Ливонии. Шведы обосновались в Ливонии, вытесняли туда Речь Посполитую. Впоследствии они из этой территории сделали свой хлебный амбар, потому что своего хлеба у шведов не хватало. Короче, были враги смертельные. Ну вот к ним, значит. Ну они понимали, что шутки без никого. Ну, значит, изломили мы условия помощи совершенно немыслимые. В русской истории я знаю только два примера такого рода, нет, три примера такого рода договоров. Такие договоры сейчас заключает как British Petroleum с каким-нибудь Буркина Фаса, например, его разделки его полезных ископаемых. А типа вы нам все, а мы вам за это фантик от конфетки. Шуйский значит, договорился так. Швед дает ему 5000 войска. Ну не за просто так, а за деньги. Он должен был им платить, это были шведские наемники. 5000 наемников. А за то, что они дают ему этих наемников, которые нужно платить, он, Василий Шуйский, им отдает Карелу с уездом, то есть территории. Дело было неслыханное. Шуйский согласился. Вот. У Шуйского был хороший полководец, его племянник Скопин Шуйский, за фамилия вот такой вот. И вот Скопин Шуйский и шведские наемники, которые возглавлял был француз шведской службы Делагарди, в русских летописях Яков Пундосович Делагард, начали бить поляков. И били их очень даже хорошо. Под Клушином, под Калязином, регулярная вот эта самая шведская пехота, обладавшая своим навыком ведения войны, конечно, были мушкетеры, где были пикинеры и так далее, весьма эффективно действовал. Вот. Но тогда на это дело посмотрел уже немножко по-другому польский король Сигизмунд IV. Он решил, что вы тут ведете войну с нашими подданными. Он понял, что Русь в этом состоянии, будучи между Лжецарем I и Василием Шуйским, поделенная пополам и воюющая сама с собой, ему не соперница. Решил, что можно было в это дело влезть и вообще это дело в себе, ну то есть просто Русь покорить, а полностью решив эту проблему. Он в это время он объяснил, что вообще-то говоря, если посмотреть в летописи, то вся Русь это исконная польская территория, что еще по взаимоотношениям поляков с Киевской Русью, через династические связи, а такие были, это, в принципе, наше наследство, вот, что народ несчастный, страдает от неправильного правления, что там безобразие, что там, что там будет хорошо, там будет прогресс, там будет счастье вам всем. Вот так вот. Это он объяснял, так сказать, у себя там, а у нас здесь все, что я приду вам дать настоящего нормального царя. Своего сына, королевича Владислава. Самое, ну, а поводом было еще, что вот Шуйский столкнулся со шведами, а шведы наши враги, и плевать, что сам Сигизмунд IV, он был швед из крестной династии Ваза. Вот. Значит, ну, все эти демагоги, она, конечно, работала, а вы же понимаете, только вот на, так сказать, самое такое общее обладание, она работала в отношении легковерных. Тем не менее, начинается польская интервенция, а прежде скрытая, а теперь открытый форум принимает. Сигизмунд IV идет на русские земли, идет к Смоленску, осаждает Смоленск. Смоленск защищал воевода Шейн. Смоленские войска было мало. Из-под Смоленска и значит, прочие места, это было в 1609 году, он рассылает отдельные отряды приводить к покорности города, а также грабить и убивать. Всех заставил присягать своему сыну королевичу Владиславу. Вот, да, заметим, что Лжедмитрий II обосновался в селе Тушино. Тушино называется по имени воевода Тушино, который, значит, там раньше управлялся. Теперь второй в Москве, Тушино. И прозвали Тушинский вор за это все. Когда, кстати, у него сын родился, Марина Мишка, он звали Тушинский варенок. Вот этот Тушинский вор с Тушинским вареньком Марина Мишка там сидели. Но когда поляки узнали о том, что тут уже идут наши, они бросили Лжедмитрия, Тушинского вора, и к своим, сейчас тут, а только так наше все будет. Ну, Марина, конечно, Мнишка там кричала, металась, там как вот так, вы меня бросили, вы типа гады, псяк рев там и прочие польские ругательства, не помогало. Тушинский вор вынужден был бежать из-под Тушина. А Сигизмунд, значит, продвигался по России. В августе ты, значит, обедание приходит одна. Значит, оса Троицы Сергия Монастыря была оснята Аскольпиным Шуйским. Он ехал в Москву победителем, а потом все, а вскоре взял и умер. Предполагаешь, что его отравили. Может быть. А войска возглавил бездарный брат Василия Шуйского Дмитрий. Дмитрия начали бить, а Дмитрия били. Мало того, из-за разорения шуйским наемникам нечем было платить жалование. А наемники воюют, пока деньги платят. Наемники бросили все и пошли обратно в освояси. Ну и чтобы с голоду не перестали грабить и убивать, собственно, в самой России. В Новгородской земле. Кстати, грабить и убивать. Потом туда к ним другие шведы пришли. Короче, началась еще и шведская оккупация. Шведов, значит, отбили от Пскова с громадным трудом. Шведы захватили и оккупировали Новгород. А так далеко шведы не подавались никогда за всю историю наших с ними взаимоотношений. И вот, значит, летом 1610 года к Москве подходит гетман Жалкевский. А в это время преуспел Дартужинский вор. Он обосновался в Коломенском. А под Москвой сейчас вот останется метро Коломенское есть. Вот там. И вот, значит, а под Москвой Тужинский вор, и под Москвой Жалкевский. А в Москве сидят бояре, думают, что делать. Значит, бояре поняли, что с Шуйским далеко не видишь, они его не изложили. Насильно постригли в монахи. И вот эта кучка бояр, которая оказалась у власти, которую никто не слушал, в историю вошла под именем Семибоярщина. И вот Семибоярщина выбирала между Лжедмитрием II, Тужинским вором, и между Жалкевским, и условием поляков. Решили согласиться с условием поляков. Так, что за шум? Так, дети, я объясняю еще раз. Я орать не могу, поэтому буду выгонять. Я вообще должен быть еще на бюллетене. Я вообще угнетен недугом и... Вот так вот. Собрали Земской собор. Ясно, что пакостное решение, нужно к нему прийти как можно большее количество людей, чтобы самим выглядеть приличными на чужом фоне. Земский собор возмущался. На Земском соборе Герман говорил, зачем нам... Иноверец, латиняне. И что здесь будет с нами со всеми на этой почве? Что вы хотите? Вы хотите их посчитать?
Да. Одну группу. Быстро.
Побыстрее, пожалуйста.
Китаец, два. Далее.
Не за что. Так, сели, затихли. Вообще, чем меньше придете, тем лучше. Мне удобнее рассказывать. Дети, не приходите на лекции. Я поставлю вам на 2 балла больше на экзамене. А все равно больше нуля не заработаете, я знаю. Будет честная в некоторой степени двойка. Так, я кому сказал рты позакрывать, а? Тихо. А кроме скрипа ручек и извилин, никаких звуков больше быть не должно. Ну и в диктофоне тоже там какая-то механика шуршит. Так, значит, как решался вопрос в Земском соборе? Гермоген говорил, что либо царем будет кто-то из наших бояр, а уж если вот этот, так непременно должен быть переключен в православие, должен быть православный царь у нас, а не какой-нибудь. Ладно уж, хотя бы королевских кровей сойдет типа, но чтобы был православным. Вот на этом и ударили по рукам. Жалкевский знал, что врет, знал, что все это лажа, а принимал присягу москвичей от имени королевича Владислава. Ему присягали Жалкевскому, как королевич Владислав. Это, в принципе, было в норме вещей. У нас, допустим, Иван III обвенчался с Софией Палеолог и представлял его боярин в Италии. Тоже было нормально. Причем, а по католическому преду, потом, правда, перевенчали уже по православному, это уже мелочи жить. Вот, договорились об Жалкевске. Да, все хорошо, Жалкевского пустили в Москву. Москву а полякам сдали. Семибоярщина сдала. В Москве ждали Владислава, а Сигизмунд осаждал Смоленск, а Смоленск сдаваться не хотел. К Сигизмунду под Смоленск направили посольство от Семибоярщины. Посольство наказал, и Гермоген наказал крепко, чтобы, значит, требовать королевича Владислава, православия, чтобы все было правильно. Так, заткнитесь, а молодые люди, а? Алло, дурака кончили валять? Все-таки лица ваши неприличные, мне вообще-то запоминаться начинают. Вот вас двоих. Вы знаете, вся дурная забывается, а вообще-то запомнились мне вот двое. А сам, который справа. Так вот, Сигизмунд решил, что можно уже и не выпендриваться, и не скромничать. И сказал, что никакого Владислава у вас не будет, и я у вас буду королем. Вот подписывайте и соглашайтесь. Московское посольство уперлось, переписывалось с Москвой. В Москве, да брастыть все к чертовой матери, соглашайтесь на все, черт с ним, со Смоленском там, все, давайте. Ну, эта позиция вам должна быть знакома, потому что вы наблюдали за время своей еще юной жизни, слушая новости, как это у нас происходит. Заметьте, в истории это большая редкость. Вам повезло. Я вам говорю о том, что вот территорию отдавать за понюх табаку это редко бывало. В наше время тоже было. Путин отдал китайцам остров Даманский, часть территории в Дальнем Востоке, за хорошее отношение с Китаем. В это же в ельцинское время у нас был договор с British Petroleum, с Royal Dutch Shell, с кем там еще из нефти, а газодобывающих западных компаний. Сахалин-1 и Сахалин-2. Вот. Был такой договор, пока у нас был главой правительства Явлинский. Договор этот предполагает, что значит, они там будут все выкачивать на Сахалине, а нам за это денежки заплатят. Некоторые, тогда, когда они выйдут на рентабельность. А в счет оплаты они нам ставят трубы, которые там останутся, они выкачивают все. Такие договоры заключают со странами типа Буркина-Фасо или какой-нибудь берег Берцовой кости в Африке. Вот. Потом, когда значит, все это при Путине начали разрабатывать, там все за голову схватились, а дело подчинили. В консорциум по разработке был введен «Газпром». Так сказать, компенсированный. Вообще договор, конечно, был дикий. Достаточно. Вот такие дикие договоры, такие жуткие вещи. Происходит так, когда у страны полуподорван суверенитет, и когда ее власти сдают все, потому что ни на что не хотят вещать и думают посадку хоть потом. Вот так же, примерно, думал Симбаярщина. Лишь бы собственные вотчины были при них. Сейчас перепирать с тем московским посольством, а Симбаярщина и Сигизмунда. Наконец, в московском посольстве написали грамоту о том, что на самом деле там происходит. Вот. И что и о чем же это грозит. Московское посольство Сигизмунд арестовал. И сам пошел. А к Москве. В Москве, значит, призвал к сопротивлению Гермоген. Открыто. В проповедях, в церковных службах, в письмах. А поляки локти кусали, а что сделаешь? Если порешат Гермогена, всей игре конец, и их здесь размажут и в брусчатку втопчут. В Москве что-то пока верили, что вот, королевство Владислав, да, все прочее. Вот. Но заметим, что... А Жалкевский в эту лажу не верил и смылся сразу, оставив все дело на Гонсевского. Вот так вот все это дело и зависло. Но с призывов московского посольства и призывов Гермогена начинается сопротивление. Начинается партизанское движение на Руси. Поляков стали убивать. Поляков, литовцев и запорожских казаков, не забудем их милый вклад во все это дело, ибо там они тоже были, потому что вся пехота у поляков были запорожские казаки. С ними стали вести борьбу. В это время собирается первое ополчение. Оно собирается под Смоленском. И было это в 1611 году. Инициаторами был князь Прокопий Липунов. Липунов был человек такой честный, наивный, очень порядочный. В свое время болотника увидел. Вот. К нему присоединились дворяне, дети боярские из Нижнего Новгорода, Мурома, Ярославля, Костромы. А казаки, а донские в главе с Иваном Заруцким, тоже там были, тушинские дворяне, не вместе с этим Трубецким, остатки отрядов Скопина-Шуйского. Вот все они пошли под Москву, они поступили к Москве, ополчение было готовить город. Был, кстати говоря, там, в этом ополчении, и князь Пожарский. А на рядовых должностях, в качестве одного из воевод. Вот. Он был там ранен, и потом, значит, долго лечился, будучи раненым. Вот. Город могли взять, но, видимо, стараниями поляков, а может быть и стараниями Заруцкого, который был, конечно, шельмом порядочный, получилась ссора между казаками и вот земским ополчением. Значит, для разбирательства был вызван Люпнов-то казачий круг отвечать, что тут гады вы против нас, казаков, замышляете. На кругу его и убили. И тогда земская часть ополчения просто разбежалась из Москвы. Испугались они казаков, потому что бандиты с бандитами. Ушли. Всем стал править Зарусский. Но он остался под Москвой. А Зарусского лишь бы убивать и грабить, а там где кого, где угодно, в общем, где удобнее. Беда одна не приходит. Пал Смоленск. Когда там осталось в живых человек 200 защитников, а поляки смогли, а нашелся предатель, который показал, значит, ослаб место в стене. Короче, поляки вошли в город, защитники мужественно отбивались, остатки их заперлись в храме Богоматери вместе с нехотевшими сдаваться жителями города, и они взорвали себе порохом, который там был. Шейна взяли в плен, опытали его, его семью, требовали, чтобы он был, где смоляне прятали свои сокровища. Ну, понимаете, поляки, наемники, и их интерес какой? Ну, вот такой, разумеется. Попал, значит, он в плен. Вместе с московским посольством, подобно лет 10 находились в Варшаве. Значит, шейны захватили Новгород. После этого состоится второе ополчение. Значит, поляки Гермогену объясняют, чтобы он замолчал. Гермоген сказал, что я не замолчу. Они сорвали с него святительские одежды, упекли его в тюрьму, взяли нового патриарха, которого они тоже не слушали, как патриарха. Вот, Гермоген до последнего писал, убеждал, но убить они его не решались. В конце концов, патриарха Гермогена поляки уморили голодом. Впоследствии Гермоген был причислен к оклику святых и в памяти народа остался таким борцом-заступником народным, святым человеком. И похоронен он был впоследствии в Успенском соборе Московского Кремля. Но там есть захоронение, и одно из них, значит, оно относится к Гермогену. Интересно, что когда в Москву вошли в 1812 году французы, они выбросили Гермогена из могилы. Вот. Его положили потом обратно. Он сейчас там лежит. А в Успенском соборе Московского Кремля. Это, конечно, герой, а самый настоящий мученик и за веру, и за родину однозначно. Потом собирается второе ополчение. Оно уже связано с деятельностью земского старосты, посадского старосты. Назвали Козьма Аминин Сухорук. А Сухорук это его прозвище. Вообще Козьма Аминин. Он был человек мирный, не военный, мало того, к войне не способный, физическим данным своим. Он бросил клич. Соберем деньги на жалобы ратным людям. И стали жертвовать все, кто мог. Еще Гермоген был жив, и еще к нему поляки поставили, чтобы он уговорил ополчение то к Москве не ходить, а сохранять верность королевичу Владиславу. Он говорил, нет, не буду я этого делать. Там они его и уморили окончательно. В 1612 году ополчение поступило к Москве. Они приступили еще в Ярославле, там же совет всей земли, временное правительство. Вот, из земских представителей. Вот, они привезли иконы Казанской Божьей Матери, она сопутствовала им в походе. Впоследствии на территории около Красной площади была построена храм Казанской Божьей Матери. Он сейчас стоит, он восстановлен, он в советское время был разрушен. Ну, вот, и поступили к Москве, а там казаки Зарусского. Значит, ну, Зарусский уже смылся, он пытался писать ополчение Пожарского, чтобы там верховодить. Ему отказали, он подослал убийц к Пожарскому, их разоблачили. Он смылся из-под Москвы, потом сказал, осталось меньше части. А казаки, которые были там уже по единым соображениям, а все бандиты ушли с Зарусским. И вот встречаются земское ополчение второе и казаки, другу не доверяют. Стоят друг от друга отдельно. Значит, надо сказать, что первое ополчение смогло захватить земляной город. Вот, а поляки были в Белом городе. То есть это Кремль и прилегающая территория к Красной площади, но это за Москворечье, за рекой Неглин, и вот там. Достаточно большая территория. Тем не менее, они осаждены. Сигизмунд послал у Сигизмунда начались проблемы, потому что Сейм денег ему не дал на войну. Ведь в Польше было не самодержавие. Там же не прикажешь, все же вольные все из себя. Вот. Короче, денег ему уже не хватало на войну, и это, конечно, нас выручало сильно. Но Сигизмунд послал гетмана Хаткевича на выручку московскому гарнизону польскому. И вот, значит, Хаткевич идет, а казаки: а мы вот не будем, мы вот вам не доверяем. И так к казакам обратился игумен Троицкой лавры Авраамий Палицын, что: добрые казаки, не бросайте это дело. А мы вот в лавре скидываемся, мы все сосуды золотые перельем, вам нажал, только чтобы вы вот это дело не бросали. Ну, а те усовестились, что не надо ничего, мы и так, короче, напали на обоз гетмана Хаткевича. А 200 подвод у него отбили, сам он был разбит. Им же подоспели на помощь и земцы. На этой битве они помирились. Дмитрий Пожарский и Отрубецкой, который возглавлял казаков. Они обложили, кстати, Москву, окружили ее контрреволюционной, циркуреволюционной линиями, это фортификационные термины. Вот. Они вы, значит, и пытались сдаться, поляки, я сказать: а мы тут кто вообще, я шелупоть, да мы тут, мы поляки, вообще никто. После этого у них отбили Белый город. И поляки заперлись уже в Кремле, а это было уже не весело. И очень скоро время дошли они до того, что стали есть трупы. И тогда стали сговорчивы. Сначала выпустили всех боярышей и бояр московских, которые тут же взяли под охрану земские ополченцы Дмитрия Пожарского, чтобы их казаки не растерзали, потому что было за что. Впоследствии они все рассадились по монастырям, хоронили, чтобы их... Ну, вся семья боярщина там расселась. А потом больше сами поляки сдали и сдались. Все польское добро пошло на жалование казакам. Всех польских пленных поделили пополам, одних казакам, других земцам. Дмитрий Пожарский пообещал, что никто не будет убит. Ну, казаки своих вырезали быстро. Они не считали себя связанными обещаниями. Так Москва была освобождена в 1612 году. Но это еще не конец смутного времени. И вообще, не нужно думать, что избрание Михаила Романова все кончилось, только начиналось на самом деле. Собрали Земский собор, решать, значит, кто будет царем. Условились сразу же, без обсуждений, никаких иностранцев не брать. Надо сказать, что в это время иностранцев было много предметов, и королевич Владислав. Шведы предлагали своего, а королевича, мало того, в Новгороде и в русских землях на севере, они уже говорили, что вот, в принципе, ваша власть кончилась, теперь будет наша, вы соглашаетесь вот на это нас. А королевич Филипп, он будет у вас царем. Надо сказать, что Новгород голос уже не имел никакого, а голос имела другая русская святыня, это Соловецкий монастырь. А, кстати говоря, в конце 16 века он был обнесен потрясающе мощными стенами. Кто-нибудь из вас видел стены Соловецкого монастыря? А руки поднимите. Никто не видел, да? О, один человек видел. Соловецкого. Тоже не видели. Ну, что я могу сказать? Плохо, дети. Значит, дома... Влезьте в ваша святая святых в интернет и посмотрите на Соловецкий монастырь. Чтобы вас заинтриговать, я вам скажу, что камни, алло, тишина. Камни, которые лежат в основании стен его, ну, чтобы не совсем сильно соврать, от края вот этой кафедры, примерно вот до сих пор, где-то вот так вот еще, от дымина, в основании или примерно вот так вот высоко. От стола. То есть это камень без фактора. И вот из них он сложен. Ну, повыше камни, поменьше, конечно. Но я могу сказать, что артиллерия 19 века, когда приплыли англичане, она ничего не была с ним сделать. Штурмовать и обстреливать было бесполезно. Ну, игумен этого монастыря сказал, что мы признаем русским царем, а только природного русского из московских бояр. А вас мы типа в гробу видели. Лык. Вас поганых. Это те были действительно поганые, потому что шведы были протестанты, а это еще хуже, чем католики. А почему, я на семинаре объясню. Короче, не признал. И мнение Соловецкого монастыря, она очень много чего значила. То же самое, что и Троицкой лавры. Я тоже не буду сбрасывать со счетов. Мне нужно сбрасывать со счетов осаду Пскова Августова Мадольфа, который пытался его взять, шведский король. Кстати, выдающийся вы начали. И не взял он Пскова. Это еще одна героическая псковская оборона была тогда на севере. И все это было, пока был Земский собор. Значит, на Земском соборе вспомнили про бояр Романовых. Невинно убиваемых и гонимых Годуновых, родственников царской жены. И вот их вот. Вот. Тут явился, кстати, еще помнили то, что Филарет был отправлен вместе с посольством. Вот, и попал в плен. И это тоже помню. Значит, решили, что сыном должен быть сын Филарета, а Михаил 16 лет. Миша Романов. Миша Романов был мальчик тихий, спокойный, задумчивый, набожный. Ничего из себя в отношении, как личность, не представлял, то в принципе хорошо устраивало московское боярство. Ибо будет делать то, что мы скажем, и будет нам счастье, решили бояре. Ну, заметим, за каждым актом смуты времени стоит боярская затея, и будет нам счастье, думали они. А вот, короче, выбрали его. Пока это происходило, дальше начинается история, которую все вы знаете имя Ивана Сусанина. Ну, я думаю, нет ни одного, кто его не знает, несмотря на наше ужасающее невежество. Значит, знают все Ивана Сусанина. Значит, Иван Сусанин был на самом деле. Иван Сусанин, это был староста одного из сел, сел, принадлежащих Романову, в Костромской губернии нынешней. А его потребовал польско-литовский отряд в качестве проводника в село Домнино, что-то там было. Короче, где находился все время Романов с матерью, чтобы его убить. Значит, Иван Сусанин успел послать в это село своего зятя, чтобы предупредить, и те укрылись в Ипатьевском монастыре, а повел их в противоположную сторону. И не в лес дремучий, а во вполне цивилизованных местах они его разоблачили и убили. И он был похоронен там, и могила его была известна. Он неизвестно где был. Несколько лет назад эта могила была найдена, вскрыта. Была проведена генетическая экспертиза, потому что родственники Ивана Сусанина, это ныне живущие люди. Генетическая экспертиза подтвердила о достоверности этих останков. Вот поэтому Иван Сусанин — это не легенда, это правда. Только добавим к этому еще, что в это время ни один он совершал такой подвиг. Из польских мемуаров известно, что такие еще были. И погибали эти крестьяне, заводившие поляков в другую сторону. И только герои эти безыменные. Значит, впоследствии Романовы опекали род Ивана Сусанина вплоть до времен Николая II. И лично с ними общались всегда. Они были вхоры в царскую семью. Вот такой. В 1613 году Михаила Федоровича и Романова избрали царем. Вот. Но оставалась масса проблем, потому что по стране ходили польско-литовские банды. Мало того, по стране ходили казаки в главе с Заруцким. А Заруцкий, между прочим, приходил Марину Мишек. А у Мишека был, Марина Мишек, а был сын Иван, тушинский варенок. Мало того, началась присяга этому тушинскому варенку по Руси. Вот настоящий сын царя Дмитрия, Рюрикович. Какой там Романов, блин. Значит, и первой заботой была разбирательство именно с Заруцким. Против него послали воевод, с ним были бои, а Заруцкий ушел на Дон и на Волгу. Заруцкого уговаривали. Иван, опомнись. Иван, мы все простим. Нет, я вот вас. Значит, а казакам заплатили жалование, собрали вот по разоренной стране денег, сколько могли, и заплатили всем этим ворам, чтобы они за службу государю, чтобы они к этому не шли, они к нему не пошли. Он перессорился, наконец, в Астрахани с какими-то казаками, ушел на яйке, извиняюсь. Молодые люди, вы трое. Вот уже поздно лекция заканчивается, выгнал вас в шею отсюда, еще бы никак не пустил. Заколебали вы меня. У вас ни стыда, ни совести нет. Видимо, вместе с мозгами. Сессия скоро, дурака валяет, не раздражает меня лишний раз. Вы и глупые, и бессовестные люди. И вы, наверное, верите, что все это кончится через 5 минут. Нет, не кончится. Я вас лично в троих запомнил. Да, вас троих. Вот сейчас и замолчите. Так, а вот сейчас и замолчите. Великодушный какой. Уговорился замолчать. Они-то поумнели, быть хотя бы сейчас молчат. Рожа ваша бесстыжая. Жалуйтесь на мою грубость потом. Вы знаете, хрен с вами. Разберемся там же в детали и поговорим с вами потом. Продолжаю свой рассказ. Заруцкого с Мариной Мишек и тушинским воронком выдали ейские казаки. Привезли в Москву. Заруцкого посадили на кол, ничтоже сумняшися. Тушинского воронка от 5-летнего мальчика повесили. Несмотря на то, что мальчик маленький. Представляете себе, как это происходило? Он еще говорил, а куда меня ведут? А что со мной будет? А его повесили. А Марину Мишек посадили в... А в Коломне, то ли в монастырь, то ли в тюрьму. Там она умерла от тоски, как говорят. Выпустить тоже было невозможно, потому что это же русская царица, понимаешь ли? Аж за двумя лжедмитриями замужем бывшая. Вот там ее и изгнали потихонечку. Значит, проблема оставалась. Война. И вот все это ополчение, набранное для освоения Москвы, я думаю, они все, скорее всего, погибли. Потому что потом, под началом Дмитрия Пожарского и других, они воевали с Ружицким, Лисовским, с Сапегой и прочими, значит, польскими начальниками, потому что войну продолжал еще королевич Владислав. Он ходил еще раз к Москве и осаждал Троицерскую лавру, и был разбит. Осаждал Волоколамск, там держали казаки, сдаваться не хотели. Это были тяжелейшие события. Короче, воевали еще и со шведами. Ну и чем дело кончилось? В 1617 году со шведами заключили, наконец, Столбовский мир. По этому миру шведам отдали Карелу с уездом, отдали, о которой обещал Василий Шуйский, отдали им еще Орешек и Ижорскую землю вместе с рекой Невой, плюс контрибуцию. Россия потеряла географический выход к Балтийскому морю. Новгород они хотя бы вернули. Через год, а после новых попыток королевича Владислава, в 1018 году в селе Дюрина по Троице-Сергиевой лавре, заметьте, по Троице-Сергиевой лавре, с поляками открыли перемирие на 14,5 лет. А Польша отходила вся Чернигово-Северская земля. Это богатые, хорошие населенные земли. Плюс Смоленск. И Владислав, дескать, ну пока отказывался считаться русским царем. Пока. Ибо это перемирие. Вот, значит, это был 18-й год. А через год, в 19-м году, был обмен пленными. И вернулось из плена московское посольство. Филарет вернулся, другие бояре вернулись. Вот. И было счастье на Руси, что все кончилось. Ну, разорение было, конечно, ужасающе. Так кончилось смутное время. Ваши вопросы по смутному времени? Вопросы по смутному времени есть? Вопросов нет. А тогда, сколько я успею, расскажу вам о первом романе, о Михаиле Федоровиче. Значит, положение этому ужасно. Михаил Федорович поддержала только Англия и Иран, отдавшие небольшие займы. Именно они дали займы, потому что у него были заинтересованы в русской торговле. Больше не помогал никто. В это время, значит, митрополит Филарет, патриарх Филарет, он, а патриарх, все как надо, все забыли о том, что он а патриархом сделан стараниями Лжедмитрия II, это мелочи, он патриарх. Он патриот, он там весь, он отец царята и патриарх, так сказать, высокая должность. Короче, он сделался соправителем сына. Сын-то безвольный, а тряпочка такая тихенькая сидит. Вот папа за него все решал. Поэтому вся внешняя и внутренняя политика до 1633 года, до смерти Филарета, это Филарет, а не Михаил Романов. А не Михаил Федорович. Ну и Филарет и зорко глядел, так сказать, что тут происходит и что тут типа делать. Активно продвигалась наша власть в Сибири. То есть импульс был дан. Значит, до конца жизни Романова мы дошли практически до Нижней Колымы. Шли за Пушниной. Организуется специальный сибирский приказ. А при нем специальная соболиная казна. Все это дело аккумулируется в деньги, средства затыкать вот госрасходы. Русь разорена. Значит, потом, в 1618 году в Европе начинается большая хорошая война. 30-летняя война. Война эта была ужасающая, и велась она между католиками и протестантами. Ну, Филарет, не будь дурак, пристроился сразу же к протестантам, потому что речь Посполитая это были католики. Ну, разумеется, не воевать же за них, но а типа дружить. Поэтому подружились с Голландией, с Англией, с той самой Швецией, которая нам была таким другом своеобразным. Вот. А поскольку война, и поскольку житница Европы была еще Речь Посполитая, значит, разумеется, продавать хлеб своей Швеции, продавать другие места, протестантские она не могла. Значит, хлеб вздорожал, хлеб вообще вздорожал во время войны. И мы стали продавать хлеб шведам. Хлеб был, говорит, дорогой, но продавали его шведам по дешевке, потому что больше было некому продавать. Англичанам увидеть наш хлеб, это было дорогое удовольствие. Что хикать, потерпите немножко, скоро же кончится лекция. Мученики образования. Значит, и импорт хлеба пополнил русскую казну. И сибирские соболя пополнили русскую казну. Но все равно было мало. Значит, стали драть налоги с населения. Придумывать новые налоги. А налоги появились даже, знаете, на что? Это уже было догадаться придумать на этот налог. На стирку белья в реке появился налог. Значит, корова в реке воду пьет, а вода и за это тоже был налог. Не говоря о том, что были прежние. А купцы бросали торговлю, потому что не могли окупить налоги, отнимали, все. Вот в общем, далее с населением. Но, разумеется, нищета пожила разбой, и разбой стал громадной проблемой. Не будем забывать, что 17 век, конечно, назывался бунтажный век. Это век Степана Разина. А там и без него было разбойников очень много. Значит, на время правления Михаила Федоровича и начальный период правления его преемника, было 30 восстаний в разных городах, только городских восстаний, только прежде они никогда не было. Народ плакал и стонал. Вот так все дело продолжалось. А потом в эту самую войну, в 30-летнюю, ввязал Швеция, аккурат в 30-м году. Вот, а тогда-то, значит, Михаил Федорович и Петр Федорович решили, что они пора ли нам, типа, вернуть обратно Смоленск. Но все понимали, что военное превосходство поляков подавляющее. Но все понимали, что полякам трудно будет воевать, потому что у них сзади стоят протестанты. Они не могут воевать с нами в полную силу. Мало того, а в это самое время умер Сигизмунд IV, тот самый наш любимец. И в Польше начали говорить, а кто тебе будет королем? А это тема была такая богатая, веселая, и что-то вся корона потрясений. Мы это тоже знали. И вот в 30-м году стали спешно готовиться к войне. Это вопрос чисто военный. Дело в том, что прежде русская армия, она очень разнообразная по системам комплектования. Разнообразное по характеру вооружения и по всему прочему. Это разнообразие было объективной необходимостью, потому что противники наши были разные. Одно дело воевать с крымскими татарами и ловить их на шляхах. Этим занималось поместное абирянское войско, все конное и все мобильное. И все они были умелыми стрелками из лука. И вообще, это была не огнестрельная война, а по большому счету. Только на отдельных переправах была артиллерия. И которые очень боялись крымских татар. Другое дело война со шведами, третье дело война в Сибири, а где были казаки, поэтому русская армия была вот такая разнообразная по виду. Но она не подходила для того, чтобы воевать с Речью Посполитой, с ее крылатыми гусарами и с ее регулярной пехотой. Обладая навыками огневого боя Европа того времени. Я не скажу вам подробности, скажу только так, что мушкетер от того времени, он быстро выстрелить не мог. Действенный огонь это метров 100, ну 200 от силы. А дальше разлет пуль, прицельная дальность, убойная сила, все падает. Вот поэтому один залп в идущую кавалерию он сделать мог. Вот. Но не более того, потому что не успевал. Я перед землей говорить не могу. Вот. Поэтому были специальные солдаты, которые были с пиками, которые эти пики выставив, защищали мушкетеров, а были пикинеры, поэтому полки были наполовину пикинерные, наполовину мушкетерские. Вот все эти вещи умели в Европе, они это оттачивали во время 30-летней войны. А наши этим не занимались. У нас оттачивала только война с татарами крымскими, поэтому навыков не было. И вот с 30 по 33 год наша армия спешно переделывалась на этот самый манер. И причем организуются полки нового строя. Впервые организуют такие полки. А это целиком на госфинансирование. Целиком вооружены за счет государства. Обмундированы за счет него. Это были полки солдатские и полки рейтарские. Позднее появляются еще драгунские. Рейтар это рыцарь, ну по-немецки рейтар, рыцарь. Короче, это кавалерист, вооруженный огнестрельным оружием, пистолетами. Минимум 2, иногда по 4, даже по 5 пистолетов. Суть в том, чтобы он мог с ближнего расстояния выстрелить, не входя в рукопашную схватку. Этим занимался рейтар. Ну и все это требовало заместить грамотных маневров этой кавалерии, которые подходит и уходит. Против крылатых гусар это было мало что. Потому что крылатый гусар был весь в кирасе, и пистолета ее не прострелишь. Из мушкета можно, и то с хорошего, с поищего расстояния. А из пистолета это ну, процентов 10, что пробьешь где-нибудь, нечаянно в щель там попадешь. А так, в общем, кираса защищала пистолет на выстрел. Но тем не менее, в Европе были ретары, появляются они у нас. Солдатские полки, это была пехота. Солдатский полк имел пикинерную часть и мушкетерскую часть. Значит, всего не хватало, покупали за рубежом. У англичан, у голландцев, а заказывали мушкеты с колесовыми замками, которые были не фитильные. Вот, а кремнию там заводилось колесо, но прокручивалось об кремень, искра и давался выстрел. Вот, он был лучше, чем фитильный, который адрефиль потухал, и потом фитили все-таки вещи ненадежные. Вот, шпаги, пистолеты, все вот это вот. Мало того, я вот до сих пор не могу понять, откуда наши взяли подходящих лошадей для рита. Потому что наши лошади были нагайские. Нагайская лошадь, от нагайцев, мы у них покупали лошади, они были в холке 1.30 м. Вот такая вот в холке лошадь. Она не скакала, а семенила. Она, конечно, была неприхотлива, как собака, я плюнул на себя, питалась черти чем. Вот, из-под снега выкапывая коренья. Тоже ей было по барабану. И спать могла там в снегу, там, как собака бегала. Но против этих вот, с вот такой холкой, да, они не едули никак. Короче, это было организовано. Вот, организовано и направлено. И вот начинается Смоленская война. Удачный был повод для этой войны, потому что ну, поляки нам хамили традиционно, они без этого не могли никогда. Вот, они не признавали царский титул Михаила Федоровича. Унижали нас разными нехорошими способами. И вот мы начинаем войну. Значит, по Смоленск посылается воевода Шейн. Тот самый, который сидел... А там в осаде, а потом был в плену. Шейн укрывается в нескольких лагерях под Смоленском, окружает его, ведет осаду, но туда является Владислав, избранный князь королем. Владислав сам окружает воеводу Шейна. В этих лагерях из 30 тысяч солдат Шейна уже осталось только 8. Он делает все, что царь ему велит. Он уходит от Смоленска, теряя всю артиллерию, весь обоз. А поляки пошли в наступление, но запнулись на осаде маленькой крепости Белые. А в Белые сидели наши, вот, и сдаваться не хотели. Тогда, значит, тут уже поджимало, тут поджимали турки и татары, всех поджимали. Короче, давайте мириться. И был заключен Поляновский мир. В 1634 году он заключается, значит, по этому миру все по-прежнему. Нам только дали маленький город Серпейск. Вот. Но признали Михаила Федоровича царем, а правда не хотели говорить, что он всей Руси, а только своя Руси, ибо часть Руси наша, у Польши, а были перепираться, отрубили контрибуцию 100 тысяч рублей, сошлись на 20 тысяч рублей. А попросили поляки после всего этого, вот оцените, да, еще после нас тесного дружеского союза против Турции, они нас попросили после всего этого дела. Фиг вам союз, сказали наши. Мир назывался вечным. Конечно, но поэтому он был нафиг вечным после этого. Вот так раздались с этой самой войной. А за время правления Михаила Федоровича было еще одно выдающееся дело. Это когда в 1637 году донские казаки, 5000 казаков, взяли Азов от турок. Азов это крепость в устье реки Дон, в месте впадения в Азовское море. Взяли и держали 5 лет. Но поскольку Федорович умер, а сам Михаил Федорович был такой... Никакой. Он туркам обратно Азов отдал. Просто так. А казак говорил, уйти из Азова. Потому что важнее хорошие отношения с турецким султаном. Казаки, конечно, плевались, оставили, кстати говоря, замечательные мемуары по этому поводу. Один из грамотных казаков написал замечательное произведение об азовском осадном сене донских казаков. Почитать это... Все приключенческие повести отдыхают с тем, что вот тут. А там было описано. Вот. Единственное отдельное, что Адмир Федорович успел сделать, так это он шел в Сибирь. Вот там наши дошли очень далеко. Вот единственная отдельная вещь им сделана. И потом укрепление границы с Крымом. От Белгородской до Сечной черта. Новая была построена. Крымские татары обнаглели такой стен, что потребовали их снести. Нам неудобно ходить в набеги на ваши земли. Нафиг сносите это все. Вот. Конечно, абсолютно борзое заявление, нужно было бы им таким омямле, каким был Михаил Федорович, чтобы позволить себе такое вообще сказать. Но, разумеется, к счастью, не снесли ничего. Ну, на этом он в 1645 году и помер. Михаил Федорович, больше ничем не отличившийся. А вот его преемник, его сынишка, Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим. Тишайшим нужно прозвать не его, а его отца, Михаила Федоровича. Тот отличился по полной. Но это уже будет в следующий раз. Все. Более вас не задерживаю.